Детская песня в лицах.
Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите «Сетивизор». Это программа «Авторская песня в лицах». По сложившейся традиции нашими гостями бывают не только барды, но и поэты. Сегодня у меня в гостях поэт Лев Оборин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я хочу начать немножко издалека. Дело в том, что нас с вами познакомило, так случилось, что нас с вами познакомила поэт Наталья Горбаневская на «Днях памяти». И, сколь я знаю, вы были одним из ее, так скажем, любимцев, виртуальных любимцев.
Ну, в последние годы, да, она, так сказать, обращала внимание на мои стихи, что для меня было большой честью.
Угу. Скажите, пожалуйста, а как вы попали, так сказать, в ее угол зрения?
Когда она завела «Живой журнал», я, разумеется, сразу на него подписался, да, потому что я знал, кто такая Горбаневская. С детства мне про нее рассказывали. Угу. И о том, что она сделала в 68-м году, и о хронике текущих событий. Я стал ее читать, я стал замечать, что она выкладывает стихи современных поэтов, в том числе молодых, в своем журнале, да, создавая такую антологию своеобразную. Я, конечно, не собирался как-то там навязываться ей, да, просто я в какой-то момент написал стихотворение о гибели польского самолета в 2010 году. Это стихотворение у себя, в свою очередь, поместил такой организатор литературного процесса Данил Файзов. Она его уже увидела у него, и с тех пор как-то мы начали общаться, она стала меня приглашать печататься в Новой Польше, отдала это стихотворение переводить Адаму Поморскому, газету «Выборчу». Вот так это было.
Могу я попросить вас, чтобы это стихотворение прозвучало сегодня?
Да, конечно. Я могу хоть сейчас.
Конечно, именно.
Значит, звучит она так. Над Смоленском тучи ходит хмуро, стонет металлическая груда, хлопья металлического снега. Для чего-то здесь литература, как предупреждение оттуда. Для чего, для чего? Что за крылья за твоей спиной, тяжестью висящую, стальную, угол дьявольски сочтенный найден. С так и неизбытую виною смотрим кинопленку, жизнь длиною от луны до Вайды. Вот второе время, от котором судят в выражении словесном, но не говорим об этом месте, чувствуем спиной и видим скорым спутником, как ветви над Смоленском образуют перекрестие.
У нас в гостях Лев Оборин. Скажите, пожалуйста, Лев, а прилично ли задать вопрос, каких вы поэтических традиций, кровей? Вы можете сами себя определять?
Ну, вообще я люблю сам себя определять, да, потому что я и филолог, и литературный критик по совместительству, и, так сказать, такая вивисекция над собой – это довольно полезный процесс. То есть, мне кажется, важно осознавать автору, да, с кем он взаимодействует.
С кем вы мастера культуры, да.
Другое дело, что это не всегда может быть осознанно, да, какие-то влияния, какие-то отголоски традиций проникают в текст абсолютно вне ведома автора. Но когда он уже начинает смотреть каким-то экспертным взглядом на то, что он сделал, да, это получается полезно для него самого. Я должен сказать, что очень долгое время я был в плену такой традиционной русской традиции, традиционной русской просодии. И так получилось, что я писал стихи с детства. И с детства же участвовал в каких-то творческих школах, конкурсах, да, имел публикации, но уже только, наверное, поступив в университет, я столкнулся с поэзией новейшего времени. Да, мне повезло в том, что я попал в премию «Дебют». Как-то мне всегда везло общаться с теми, кого интересовало то же, что и меня.
А скажите, пожалуйста, вот в знаменитой булгаковской книге «Театральный роман» есть прекрасный эпизод, когда Максудов попадает в гости к классику, и там одна из его домочадец говорит: а что уж, и пьес не стало, зачем же новые пьесы-то писать? На ваш взгляд, существует некая... Не надо, наверное, я не то слово пытаюсь поставить, потребность в неком новом языке. Вы знаете, там я не сопоставляю там новаторство Александра Сергеевича Пушкина в свое время, но вот в сегодняшней, так сказать, лексической картине есть потребность новой поэзии?
В поэтическом языке. Вы знаете, ну, безусловно, она есть. Больше того, это из тех вещей, которых не спрашивают, да, нужны ли они или нет, они приходят и сами все делают. Говорилось довольно часто в последние годы, что русская поэзия сейчас берет на себя функции прозы и, может быть, даже публицистики, да, в отсутствие какого-то широкого общественного диалога, она проговаривает какие-то болевые точки. Да? Ну, и как? Поэтому, безусловно, эта потребность есть, и поэзия ее обеспечивает. Другое дело, что у нее нет массового читателя. Но, опять-таки, с третьей стороны, когда у поэзии есть массовый читатель, это такая, скажем так, индуцированная сверху, что ли, ситуация. То есть у книжной поэзии никогда не было много читателей, не у книжной, не у журнальной, да?
В начале 60-х годов.
Да, за исключением вот, собственно.
Маяковка, она же Триумфальная, собирала огромное количество.
Вот, народа. Собственно, я и говорю, да,
что... Политехнический.
Что это та ситуация, которая возникает в отсутствии какого-то другого диалога, да, когда поэзия берет на себя функции трибуны, с которой говорятся вещи, которые больше нигде нельзя произнести.
А с другой стороны, например, конечно, сложно судить о популярности той или иной поэтической фигуры по лайкам в интернете, но согласитесь, что на сегодняшний день я могу назвать, по крайней мере, трех: Арлушу, Дмитрия Львовича Быкова и в несколько меньшей степени Игоря Иртеньева. Это люди, которые пишут то, что называется «На злобу дня». Пишут, на мой взгляд, очень талантливо. Ну, когда-то лучше, когда-то хуже. Понятно, нельзя равно. Я еще кого-то упустила. Там такой брутальный товарищ. Я забыла, как его фамилия. Но я вспомню, я скажу вам. Но, как бы сказать, на ваш взгляд, это поэзия или это рифмованная публицистика?
Тут трудно сказать, потому что я там, скажем, одних из этих авторов ценю больше, других меньше. Но я думаю, что...
Ломовой. Это, да, вот кто, кого я забыл.
Этого человека я не знаю.
Ой, это бывает очень
смешно. Да, я думаю, что это, опять-таки, да, естественная точка приложения поэтического творчества вот в тех условиях, о которых мы с вами говорим.
Угу.
То есть,
а у вас есть потребность как-то рефлексировать на тему происходящего?
Ну, вот. У меня есть, безусловно, политические стихи, да, которые я так сам про себя, внутри себя определяю.
Угу.
То есть я во Вроцлаве, как раз когда мы с вами познакомились, сделал доклад о современной русской политической поэзии, в котором, мне кажется, мне удалось показать, насколько она бывает разной и насколько она бывает непрямой. Да? То есть не обязательно, что поэт выходит на трибуну и начинает изрекать лозунги.
Угу.
Да, это может быть достаточно сложное осознание происходящих процессов, какое-то их увязывание с историческим контекстом и так далее.
Вы знаете что, давайте я вас попрошу еще почитать, потому что, собственно, мы с вами сегодня за этим собрались. А потом вернусь к некоторым тезисам вашего доклада, потому что мне очень хочется, как обычно, поспорить.
Давайте я прочитаю там 2, 3, 4, сколько можно, да, политических,
да, пожалуйста.
Ну, текстов, которые, на мой взгляд, связаны с широким происходящим контекстом.
Угу.
Да, начиная со стихотворения, которое для меня важно, потому что оно было несколько раз переведено на разные языки, и заканчивая каким-то последним вещем.
Угу.
Значит, первое называется «Переводы в первом приближении», часть четвертая. «Господин президент, наступает сезон тропических ливней. В связи с этим вопрос, что планируется сделать для своевременной уборки урожая и предотвращения затопления ферм вдоль поймы реки Амазонка? Господин президент, хочу просто выразить благодарность. Никогда я еще не испытывала такой гордости за страну. При вас все наконец-то пришло в порядок. Спасибо вам. Простое человеческое спасибо. Господин президент, получил пособие ветерана, возвращая его обратно. Благодарю за заботу. Где вы были, где была ваша гуманность, когда у меня вырывали ногти? Господин президент, до каких пор в школах будут брать взятки за отметку по физкультуре? Господин президент, я получил сообщение, я должен его передать, мне поручили. Земное правительство, мы представители звездной системы Дельта Ориона, сообщаем, что если вы не откажетесь от ядерного оружия и ментальных проникновений, мы вас уничтожим. Господин президент, выражаю свою тревогу. Мне кажется, у нас не хватает свободы слова. Прошу мне ответить. Господин президент, мы дебельные рогатцы. Мы хотим от вас детей. Но если это невозможно, то хотим, чтобы наши будущие мужчины были похожи только на вас. Чао, чмоки. Господин президент, а Мишка ругается матом. Господин президент, как пропатчить КД-2 под FreeBSD? Господин президент, вчера мне приснилось, что никого вокруг нет. Вся земля пустая. Скажите, возможно ли это? Или где можно сделать так, чтобы этот сон повторился и не кончался?
Переводы?
В первом приближении, часть 4.
Очень хорошо.
Да, называется так потому, что это, в общем, задумано как стихи, которые могли бы быть написаны на другом языке, да, но раз их никто не написал, их пишу я сам.
Прошу еще.
Называется «Бесстыдство» с достаточно хрестоматийным эпиграфом из Бродского. «Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь».
Угу.
«Бесстыдство вызревает в темном масле. Когда-то угловатые каменья с зазубренными острыми краями уже прошли беспамятное море, ждут только окончательной обкатки. Допустим, враг народа, так уже не модно, зачеркнем же враг, напишем пусть национальный трикстер. Гугнивый Демосфен людей стыдится. Он говорит, он учится бесстыдству, он проливает кровь, он за щекою ворочает костлявые каменья, катает, точит глыши, один глотает на помин души. Смотрят лейкоциты, тромбоциты, конунг прикрывается газетой и летит головку очертя в сторону, когда он был дитя. Там текла советская Россия, свет был густ и никогда рассеян, там леса и степи и поля, и давали кружку киселя. Сладкой киноженщины мещанство олицетворяло зыбкость шанса, а метафора конца проста — вид пятиоконного креста. Он летит и думает, котомки волочить хотите ли, поземки чувствовать удары по ногам. Счастье, рыбный день по четвергам. И еще одно из последних стихотворений. На самом деле их очень много, да, я, собственно, почти все, что я буду сегодня читать, так или иначе с этим связано. «Красота планеты на заснеженных аэродромах, поливаемых дождем стадионах, невозделанных минных полях. Красота, прекратившаяся в близкородственных словарях, задохнувшаяся в пыли на зазубренных их обрезов, превратившаяся из тепла, это понятно и так, в морозную мразь. Нечего это и понимать».
Вот теперь задам вам один вопрос. Пару лет назад я беседовала, сейчас, к сожалению, его уже нет в живых, с одним из так называемых украинских националистов, литератором Евгением Александровичем Сверстюком. И он сказал мне такую интересную мысль, что в его транскрипции почти всякое протестное движение начинается со слова. И он привел в пример и поляков с польской поэзией, и украинцев. Протест украинский ведь в свое время начался с Тараса Шевченко. Вопрос понимаете, который я хочу задать? Существует ли, на ваш взгляд, так сказать, истинная поэзия, которая могла бы, там, я не знаю, как-то изменить судьбу наших соотечественников?
Я приводил в пример несколько раз ту ситуацию, которая возникала в 2011 году, да, когда были протесты на Болотной площади и в других местах, где существовал лозунг «Вы нас даже не представляете», разошедшийся, по-моему, большими тиражами чуть ли не по всему миру, и придуманный поэтом Павлом Арсеньевым просто в таком петербургской коммуне, которая у них некоторое время была. Поэт – это человек, который очень чуток ко всем обертонам, ко всем смыслам, способный вложить в фразу несколько значений, которые будут считываться. Например, вы помните, группу «Война»?
Да, конечно.
И группа «Война» замечательно, кроме всего прочего, была тем, что они каждую свою акцию еще и словесно оформляли, так что у них именно вот эта концептуалистская традиция играть со словом,
и что приобретала политическое значение. Большая часть, так сказать, потенциальной аудитории, она делала вот так, да?
Ну, а все всегда делали вот так, на любое провокативное искусство, все всегда делали вот так, то есть крутили пальцем у виска, на Олимпию Мане, тоже люди плевались и говорили, что надо ее там порезать.
Допустим. Но ведь, если посмотреть, не считая при этом, что мемуары – это абсолютно объективный источник информации, но если посмотреть на голодный Петербург-Петроград 20-х годов и на, я бы сказал, какое-то совершенно такое религиозное уважение, которое питали товарищи по цеху, например, к Вельмиру Хлебникову, не клеится?
Хлебников умер от голода, как мы знаем.
Да, но при этом, так сказать, товарищи по цеху и публика, когда он читал, с ума сходила от счастья. Хотя понять это было довольно трудно. Это было искусство другой породы, правда?
Да, но Хлебников был человеком магнетическим все-таки. Во-первых, это не была ни в коей мере политическая поэзия, хотя у него там есть поэмы, затрагивающий текущий контекст, такие чекисты, скачущие на конях и все такое. Да, все это у него есть. Но тут опять же вопрос в харизматике человека. Да, в то же время существовал в Петербурге поэт Дзергенфрей, написавший одно из великих стихотворений того времени, собственно говоря, ровно одним стихотворением, да, запомнился, да, «Я сегодня, гражданин, плохо спал, душу я на керосин променял».
Ну, да.
Да, но мы помним его вот только из каких-то примечаний.
При всем при этом, знаете, как адресуюсь к тем же мемуарам Ирины Владимировны Адольцевой, любимой ученицы Гумилева, там, стихи-то плохие.
У кого?
У Адольцевой.
Ну, стихи у Адольцевой, у него есть смешная баллада «Толченое стекло», которую...
Вот плохая она.
Нет? Ну, не знаю, там есть какой-то драйв, да, значит, вот все эти нагромождения типичных балладных штампов, они начинают работать, когда ее применяешь их к той текущей ситуации. Меня вообще ужасно занимает, да, каким образом современник считывает послание.
Угу.
Да, вот мы читаем сейчас роман Достоевского, не очень отдавая себе отчет в том, насколько современно это звучит для того, кто это читает в 60-е годы, как Пелевин сейчас.
Ну да.
Да, и когда читают «Толченое стекло» вот этой полуголодной аудитории в Петрограде, и там солдат пришел к себе домой и считает барыши, и каждый видел такого солдата, это начинает тоже как-то по-другому работать. Может быть, да, слабость этих стихов в том, что когда уходят реалии, они тоже превращаются в историю литературы. Ну и, собственно говоря, с фельетонами названных вами поэтов произойдет, наверное, то же самое. А их лирика или их прозаические вещи, может быть, останутся.
Ну, согласна с вами, хотя... Нет, наверное, все-таки согласна. Давайте я еще раз напомню, что наш гость сегодня поэт Лев Оборин, и почитаем еще немножко, хорошо?
Да. Ён серебра в воде, сал блестит в бороде, рожь колосится в поле, бер ворчит над колодой с медом, вольному воля, Ленин такой молодой. Но, как тот самолет, что ревнивца несет к лестничным маршам неверный, взгляды хотят перемены, больше не будут безмерны, станут применены. Взгляд влетает в окно, тело за ним давно в созидательных вихрях доведено до бессилия, и трудовой свой выкрик отдало стенам жилья. Человек в темноте, огоньки на плите, Ленины на рояле, в чем лампадные свечи красные растворяли, стало устьем печи. Выбрал из предложенных ремесел мастерство фигурного стекла. Выдувал стекло и купоросил. Синева мерцала и влекла между полок и фамильных кресел, этажерок, занавесей. Клад чуть звучал, но плотный воздух перевесил. Звезды из поезда, звезды из самолета, танец маленьких лебедей. То ли синиц. Птицы на баскетбольном мяче катят его, подпрыгивают. Утром прощальный танец маленьких снегирей, улетающих за горизонт в театральном разъезде. В конце концов спасителями станут овраги, ущелья, образионные берега, крутые отроги. Там сохранятся ручьи, будут бабочки и лягушки, эндемики вроде гномов из Белоснежки. Приходить сюда вечером, обманывая охрану, смеясь над билетной кассой, давно превращенной в руину. Тихо, чтобы смех затерялся на фоне журчания потоков, стрекота и других неприятных для мира звуков. И вот проснулись они и узрели, что наги, и что зря встают пацанам поперек дороги, и что их нагота не препятствует делу нефти, ни распилу ее, ни разливу, ни пули в лифте. И тогда они обрядились в бумагу и перья, и тепло, и жертвенно, и в письме подспорье. За туманным окном свинцовые комья ваты, налитые, готовые отменить атональные ноты.
Знаете что, напомню еще раз, что наш собеседник сегодня поэт Лев Оборин. И вспомнила, кстати, еще одного из активистов, так сказать, протестной лирики. Человек, который себя называет Арс Пегас. Угу. Вот. Причем какие-то вещи потрясающие, необыкновенные. Какие-то вещи, мне кажется, более слабыми.
Он много кричит, мне кажется.
Ну, слушайте, это же абсолютная традиция Владимира Владимировича Маяковского.
Ну, да.
Ну, совершенно.
Это большая проблема, на самом деле, в современной сетевой поэзии. Я не говорю конкретно про Арс Пегаса, который, мне кажется, симпатичным очень человеком. Угу. Да, в том, что после Маяковского, им, кажется, ничего не было. Дальше начались сразу они. Это большая проблема.
Ядовитый вы, Лёва. Но ведь как это, все в лоб быстрее бы дойдет, и может быть, знаете, такая несколько, не могу подобрать слово опять-таки, немножко балаганная манера, площадная.
Слэмовая это называется. Да, эти люди, они выросли из культуры поэтического слэма, то есть как можно более эффектного именно сценического выступления.
Угу.
Да, стихотворение работает только когда оно подается на публику так, чтобы всех проняло.
Ну да. Но, вы знаете, есть такая книга, вышла она несколько лет назад, по-моему, в Нижнем Новгороде. Ее написал человек много лет. Он вел на радио «Голос Америки», он вел программу об авторской песне. Вот. Он музыковед вообще по профессии. Его зовут Владимир Аронович Фромкин. Угу. И Володя написал книжку «Певцы и вожди». Вот. В которой, ну, я думаю, что я вам не открою Америку. В том плане, что многие революционные песни, типа «Там вдали у реки», это все были кальки и кражи. И я читала, что во многом вот этот вот фольклор гражданской войны, который был абсолютно краденым, что в чем-то он, так сказать, добавил, ну как, воодушевил, вдохновил, смешно, наверное, об этом говорить. Вопрос к вам. Как вы считаете, скажем так, среди советских поэтов были изумительно талантливые люди. Правда, изумительно талантливые люди.
Конечно, да.
Существуют ли на сегодняшний день, так сказать, условные ваши гражданские оппоненты, которые не уступают, как бы сказать, уровню доноса?
Ну, смотрите, например, существует поэт Юна Морец. Да, мы знаем, что она сейчас пишет. Да, она пишет.
А вам нравится то, что
такие достаточно дикие. Нет, мне, конечно, это не нравится. Такие достаточно...
Но вам это не нравится только гражданский, у меня такое ощущение,
мне это не нравится уровень... поэтически, да, потому что там, так сказать, это какой-то распад логоса. Угу. При этом я прекрасно знаю, что в 70-е годы она писала выдающиеся образцы лирики, да, там «Я черная птица, и ты голубая» — одно из моих любимых стихотворений того времени.
Угу.
Да, и как мы это от нее отнимем? Никак не отнимем. Мы будем помнить, что она была прекрасным поэтом.
Но вы не на мой вопрос ответили. Понимаете, как это сказать... Режиссер Лени Рифеншталь, одно время воспевавшая эстетику Третьего Рейха, была ничуть не менее талантлива в этот момент, нежели в другие периоды своей жизни. Вопрос теперь понятен?
Вы имеете в виду, да, есть ли кто-то, так скажем, в консервативном поле политическом, кто делает эстетически замечательные вещи?
Угу.
В прозе, наверное, я бы назвал несколько человек. Да, что касается поэзии, мне трудно тут судить, потому что мне кажется, что вообще новаторская поэзия, да, плохо работает с этим традиционным консервативным, да, укладом. Потому что, да, ну вот мы берем журнал «Москва», например, да, или «Наш современник». Открываем и читаем там примерно то же, что там публиковалось в 80-е, 60-е годы. Да, вот такая пейзажная лирика с упором на уникальность этих самых пейзажей, которые, несмотря на заявление об этой уникальности, штампуются из стихотворения в стихотворение.
Угу.
То есть я не готов, наверное, сейчас, да, говорить вот о поэтическом поле, о прозаическом, наверное, готов.
Угу. Ну, о прозаическом... В общем, имена как бы известны.
Не знаю, вот есть, например, замечательный прозаик Дмитрий Данилов, который, скажем так, не придерживается либеральных взглядов, но мне... Ну и что? Да?
Угу.
И Достоевский тоже их не придерживался.
Ну, да? В общем, да.
Вот.
Согласна. Более того, многие из тех... Точнее, некоторые из тех людей, за чтение произведений которых во время ООНа сажали, впоследствии изменили своим, так сказать, направленности.
Своим, да, понимаете, когда речь идет о каких-то действительно выдающихся вещах, да, то нам, в конце концов, это перестает быть важно. Да? Мне не важно, что там Егор Летов был одним из основателей национал-большевистской партии, потому что он столько сделал для освобождения духа и разума, что...
Ну, а как быть тем, кому важно?
Ну, кому важно, да, тому и важно, тебе будут об этом говорить.
Понятно. Да. Давайте еще почитаю. Прямо понятно. Мне очень интересно, по какому принципу выбираете.
Ну, выбираю просто потому, что сейчас как-то в голову. Угу. Ну, вот, например. Рефлексия. Русский народ выдвинул Ломоносова в ответ на петровские преобразования. Как местная ячейка, как партия. Товарища Ломоносова. Так пишет товарищ Гуковский. Морской путь через Ледовитый океан, намеченный Ломоносовым, не был пройден в XVIII веке. Но бесстрашные советские полярники прошли его на великолепных кораблях в первую сталинскую пятилетку. Так пишет товарищ Гуковский, умерший от сердечного приступа в 1950 году в тюрьме во время преследования безродных космополитов. Мальчик стоит в очереди, на руке у запястья синеют чернила. Он знал, что потеряет листок. Уже понимает, что не в молоке счастье. Уже понимаю, что не в количестве строк. Светофор дрожит, симптомы нервного тика. Скользят по литку пустые слова. Прикрываются мифами Хатхор и Вредика. Джек-потрошитель, метро 2. А в несказанности поэзия высшей пробы. В спокойствии, жестокости, толкотне. Кто может без этого? Разве анаэробы, микробы всякие? Да и те не вполне. Но иногда лучше бы и такого не надо. Из рукава выпрастывается рука. Сейчас подойдет черед, соблюдется порядок. Что тебе, мальчик? Мне молока. Уносит домой хоть какую-то плодность прошедшего часа, но на краешке рта замирают слова, что узкая очередность несправедлива и правильно широта. Страница учебника «Природоведение», 5 класс. Степь и полупустыня. Здесь у меня полупустыня. Между редких строк свободно ползет гюрза и песчаная эфа. Через сотню лет на песке вырастает город. Неинтересно все, что внутри домов. Подумаешь, меньше там пустоты, чем могло бы быть. Когда я иду, я люблю стучать по стене костяшками пальцев.
Небольшое еще состояние?
Да. Небольшое состояние такое. Темнот всего 7. И 7-я, 6-ю во сне обнимая, мечтает о солнечном дне, где тени становятся резче, и взрыв происходит, и вещи сливаются в общем огне. Себя уподобив лавине, там жители в пасть котловине несутся с насиженных гор, тела их, как небо в прожилках, и знают, что в мягких опилках укрытый лежит физраствор. Иные темноты, как сестры, у них сновидения пестры, и только бодрят кровоток. Их папа — сотрудник таможни. Он прячет продукты надежней, чем может унюхать каток. На звук их дыхания неясный, мы целим прибор инфракрасный, отстроив по нужной волне. И вот созерцаем ириней, лежащих на тонкой перине, обнявших друг дружку во сне.
Я напомню, что наш собеседник сегодня поэт Лев Оборин. Мы, собственно, не только читаем стихи, но немножко говорим о контексте поэзии, так сказать, в рамках картинки. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на рекламу, а затем программа будет продолжена. Я напомню, это авторская песня «В лицах». Я Нателла Болтянская. Это «Эхо Москвы» и «Сетевизор».
Авторская песня «В лицах». Авторская песня «В лицах».
23:35. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите «Сетевизор». У микрофона Нателла Болтянская. Это программа «Авторская песня в лицах». Мой собеседник – поэт Лев Оборин. А скажите, Лев, а как вы считаете, вот вы так сказали, что некоторые поэтические фельетоны уйдут. Скажем так, а то, что вы называете своими поэтическими стихами, уйдет?
Я не могу судить. Да, то есть,
можете.
Мне кажется, что я говорю точные вещи.
Угу.
Да, мне кажется, что я говорю, скажем так, вещи более честные, чем я могу бы сказать прозой, да, обычным языком.
Угу.
Мне кажется, что это, по крайней мере, да, в моих глазах это важно.
Угу. А вот еще один такой к вам вопрос. Падает или растет на сегодняшний момент потребность в поэтическом слове, как вы считаете?
Вы знаете, люди иногда не осознают своих потребностей. да, не знают, что им нужно что-то, например, какое-то лекарство.
Ну, слушайте, в свое время...
Я думаю, что объективно она растет. Да, а по ситуации люди не очень хорошо умеют сейчас друг друга слушать.
Когда-то покойный Леонид Филатов написал стихотворение, заканчивавшееся замечательным совершенно рецептом. «Мы были так нужны стихи и водка, водка и стихи». То есть, на ваш взгляд, просто... Ну, типа, люди сами не знают, что хотят, да?
На самом деле, что я хотел сказать по этому поводу. В последние годы вот эта инерция как-то сдвинулась, и людям становится интереснее. По крайней мере, вот на поэтические вечера приходит гораздо больше людей, да, особенно если это какой-то, так сказать, звездный состав, чем было еще лет 5 назад. Например, когда открывался клуб «Дом 12», и там сайт «Кольт» устраивал большие поэтические чтения, там пришло человек 400. Да? Угу. Такая публика, ну, в Москве раньше собиралась, может быть, раз в год на кого-нибудь очень важного.
Правильная, продвинутая публика? Ну, или случайная?
Нет, нет, люди приходили не случайно, люди знали, куда они идут. И, с одной стороны, это очень хорошо, что у поэзии появляются слушатели. С другой стороны, у меня лично есть ощущение, что сами поэты немного устали от тех форм, в которых они существовали вот в 2000-е годы. Да, когда они были вот в таких клубах вроде «Аги», да, и это был очень такой узкий круг. Потом эти клубы закрылись все,
как иначе?
Да, знаменовав начало новой эпохи и художественной, и политической. И авторы остались немного на ветру, немножко уставшими. Но, может быть, конечно, было бы очень хорошо, если вот этот новый интерес к ним публике как-то их, да, вернул в активность. Угу. Да, это было бы здорово.
А знаете как, вот сейчас довольно часто читаешь о некоем падении, так скажем, интеллектуального уровня аудитории, о своей собственной аудитории. Можете такое сказать или опровергнете такое?
Нет, нет, не могу, да, потому что я на самом деле не очень себе представляю свою аудиторию. Да, те, кто читает меня там в социальных сетях, да, или в журналах, которые меня публикуют, да, но это люди, которые, наверное, знают, что они читают. С другой стороны, там, я делал несколько вещей, которые получили большой отклик, да, они даже не были связаны с поэзией. Да, условно говоря, нарисовал смешную детскую книжку, так, пародийно детскую, на самом деле, не детскую, да, про дурные привычки, которые там попали на Луркмор и во всякие, на всякие сайты, да, и там аудитория, конечно, была несколько другая, да, она все это приняла за чистую монету, предлагала несуществующее издательство закрыть, автора посадить и тому подобное. Да?
Ну, понятно. Давайте еще почитаем.
В точке мрака полынного аммиака молодые тени в шинелях, подтянутые дальним фонарным светом, турником, школьным атлетом, педофилом и ксенофобом, человеком и пароходом, настроенные на длину волны нужной длины. На отскок пинг-понга, на испуг пинка, в точке подо льдом, в дымовой ливанне, в опыте гальване, и наверняка в песнях о труде, стремлении к победе, стреляющее на поражение, не признающее поражение, готовое излучение ощетинившейся звезды. Нефть закончилась при нас, отсвистел природный газ. Хватит почивать на лаврах с тонкой трубкой в руке, на издохших динозаврах, лавразийском сосняке, евразийском сушняке. Ну и ну их, ну и ну, все осваивать луну, глицеологам в разведке рыскать в кратерах нам юным, чтобы Машке, чтобы Светке прыскать шею оделюнам. Это, братец, посмотри, изотопы гелий три. Веселей копайте, други, мы теперь не в стороне, где сидит надбровный Дугин на нордическом коне. Вот протектором и стертым луноход рассек поля. Дай нам облако оорта водоносного сырья. Луноход пылит вдали, не видать вовек земли. Это как раз такое наиболее, скажем так, сатирическое проявление, которое ему себе позволял. А вот одно из моих любимых у самого себя стихотворений. Снова чисто звучит натуральный ряд над детской площадкой. Колеблет качели. Один, два, три. Проницает рабицу. Форсирует профнастил. Улетает от точки, где детский голос пропускает 13, между тем, как 13 шагов от столба и забор, 13 и озеро, 13 и лес, куда все побежали прятаться. а четвертая сторона, не занятая никем, магистраль для чисел, уходящих искать. Никогда ничего не найдут, ни во что не упрутся. Пройдут вереницей сквозь просторные дебри, оставленных стройплощадок.
Лев Оборин у нас в гостях, и вопрос у меня к вам вот какой. Вернусь, опять же, к Горбаневской. Где-то в прошлом году, наверное, в конце прошлого года, мы показывали в одной из школ, ну, правда, это была такая непростая школа, это был лицей интеллектуал, мы показывали как раз серию, посвященную Наталье Горбаневской, и ко мне подошел мальчик лет 12, говорит, ну, разве так бывает, чтобы за стихи что-то было? А? Вот. Вы тоже улыбаетесь. Я ему начала объяснять. А как бы сказать, вот вы, имея ту позицию, которую вы имеете, ту пиша, те стихи, которые вы пишете, а как бы сказать, а на что вы ради них готовы и на что не готовы?
Ну, скажем так, я не готов от них отказаться. Да, давайте
это,
скажем так.
Это немножко биение себя пяткой в грудь.
А я вот... не готов сказать, что я этого не писал или не имел этого в виду, или, да, или написал это по ошибке. Да, я в этом смысле я... готов за них отвечать. Да, мы нет, мы знаем и сегодня случаи, когда за стихи что-то бывает. Да, там, начиная от того же Паши Арсеньева, который был арестован за чтение стихов Эдуарда Лукоянова, придрались там, по-моему, к матерному слову. Да, заканчивая текстом «Панк молебна пусть сирает». Да, это никуда не делось. Да, это как бы часть происходящего.
Ну, скажем так, знаете, Осип Эмильевич Мандельштам был, по многим отзывам современников, не, так скажем, не бунтарь. И, так сказать, то, что с ним произошло, в какой-то степени было для него неожиданным, мучительным, страшным, да?
Да, но он умел взбеситься, да, но об этом говорят не только истории с стихами о Сталине, да, например, история с стихотворением «Квартира тиха, как бумага». Да, как известно, он к нему пришел в гости Пастернак, да, и сказал, что теперь вот у вас есть квартира, и можно стихи писать. Мандельштам взбесился так, что, это, что не понимал, как вообще поэт может произвести подобное, чуть не отказался от этой квартиры, да, и написал это стихотворение. То есть Мандельштам был человеком импульсивным, с современными поэтами это тоже бывает.
Но... опять же, я понимаю, что я всю программу хожу по кругу, как бы вокруг одного и того же вопроса. Так нужна ли миру киплинговая лира, да? Знаете, у меня есть любимая страшилка, это фантастический рассказ, в котором литература становится меньше, и она становится такими сборничками дайджестов. И в сборничке дайджеста этого года там уходит одно литературное произведение, потом следующее, потом следующее. У меня периодически возникает такое ощущение, что вот некие игры ума гуманитарного толка утрачивают свою value, ценность.
Тут мне нужно спросить у вас пояснение, да, потому что я не очень понимаю, как они ее утрачивают.
Потому что мало узок их круг, и страшно далеки они от народа, да, и, как бы это сказать, вот та вот самая интеллектуальная прослойка, которая сколько, 5% там считается, да, ее меньше, ее, она в значительной степени занята, я не знаю, решением вопроса о хлебе насущном. В значительной степени она уезжает. Вот я с большим интересом, кстати, общаюсь с людьми, которые уехали из России, унося с собой русский язык, и среди них есть воля ваша, потрясающие совершенно, авторы изумительные. И, но все равно у меня такое ощущение, что это ветка уходящая.
Вы знаете, я думаю, что это связано с представлением о том, что вот интеллигент должен, да, стоять во главе всего, да, и его должны слушать, да, там, как слушали академика Сахарова в 80-е годы. Это было замечательно, когда так было. Да, но мы, например, понимаем, что, скажем, те средневековые схоласты какие-нибудь, да, авторы, которых мы не знаем даже по именам, во многом создали основы современной философии, да, и которые, в свою очередь, простираются в какие-то политические процессы и так далее. Да, там Гоббс или с другой стороны Макиавелли, или с другой стороны Юм. Да, не все далеко читали этих авторов, не знают, что они написали. Но последствия их мыслей, так или иначе ощущаются на себе каждый день.
Лев, полтора минуты у нас до конца программы, давайте читать.
Давайте. Только надо подумать, что бы такое хорошее прочитать. Знаете, давайте я прочту два небольших стихотворения. Одно потемнее, второе посветлее, скажем так. Хорошо, значит, пусть будет такое. Я говорю вам, вы можете управлять с помощью слов. Простыми приемами, хотели которыми освобождать с помощью слов. У вас остается выбор. Этот выбор не нов. Манипулировать или освобождать с помощью слов. Вы говорите, но сам-то вы управляете с помощью слов. Да, это моя работа. Я один из врунов. Движение по прямой. Движение по прямой. Кто шел от себя из дома, приходит к себе домой. Движение по прямой, вращающимся волчком. Движение по прямой, линзированным пучком. Движение по прямой, сквозь толщу неразберих. Движение по прямой, решающее лабиринт. Поверх снеговых теней, летящих под фонарем и падающих в его оранжевый водоем. Касаясь лучом, лицом пограничных и серых зон, где запрещенный ход оказывается разрешен. Движение по прямой, натянутая струна, пронзающее волокно гранатового зерна, вскипающий разговор в белеющей чашке дня, и мир, отраженный в нем, вихристая западня, но все нанесенное пеной стряхнуть и прийти домой во всех пузырьках вселенной, где пение теснит немоту и теснит терпение, рождает сложность простого движения, движение по прямой.
Лев Оборин в гостях у «Эхо Москвы». Спасибо.
Спасибо.
Авторская песня «В лицах».